убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». И сегодня мы будем обсуждать инициативу ФСБ о засекречивании данных владельцев яхт, вилл и личных самолетов. В студии лидер общественной организации «Молодые социалисты России» Дмитрий Гудков. Дмитрий Геннадьевич, я вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Руководитель аналитического центра «Московский регион» Алексей Чедаев. Алексей Викторович.
Добрый вечер.
И с минуты на минуту ожидаем зампреда Совета депутатов Войковского района, члена Общественной палаты Москвы, юриста Александра Закандырина. Он пока опаздывает. Но пока он опаздывает, мы начинаем нашу беседу. Координаты прямого эфира, напоминаю, 7373948 по коду 495, наш студийный телефон. Для вас работает сообщение СМС-портал 925-48-94-8, лента Твиттера «Говорит МСК» и сообщение с сайта «Зачитываем». Итак, Федеральная служба безопасности предложила засекретить информацию о людях, которые владеют виллами, яхтами и личными самолетами. Силовики считают, что гражданские активисты не должны иметь доступ к подобной информации. Напоминают нам средства массовой информации, что в настоящий момент узнать данные на недвижимое имущество может любой желающий, обратившись в единый госреестр прав. Дмитрий Геннадьевич, наверное, первый вопрос я адресую вам. Как вы думаете, а чем эта инициатива плоха или хороша?
Ну, на мой взгляд, она вредная для граждан, кстати говоря, вредная. И ни к чему не приведет, потому что все равно эта информация будет публиковаться, даже когда будут действовать вот эти самые запреты. Я думаю, что если бы они еще в формулировку закона добавили слово «шубохранилище», то тогда всем бы стало точно понятно, для чего нужен этот закон. Понятно, что наши чиновники не любят, когда кто-то лезет в их личную жизнь, публикует там, фотографии яхт, дворцов, зарубежных активов, в том числе каких-то там объектов недвижимости, которые у них здесь, в нашей стране. Ну, поэтому решили пойти по пути запретов. Вот я просто другого смысла никакого не вижу.
Но смотрите, силовики считают, что гражданские активисты не должны иметь доступ к подобной информации, потому что они могут использовать ее в корыстных целях. Например, оклеветать, например, использовать как провокацию. Почему бы не засекретить?
Знаете, для чего вообще эта информация нужна? Вот, предположим, вы хотите купить квартиру, вы должны заплатить большие деньги, правильно? А если вдруг эта квартира принадлежит не продавцу? Если вас пытаются обмануть. Вот вы как раз этой базой можете воспользоваться для того, чтобы проверить, действительно ли продавец, владеет этой квартирой, или он выдает себя за продавца, получает ваши деньги, после чего вы въезжаете в новую квартиру, и к вам приходит 10 человек, которые оказываются там прописанными 10 лет назад, и дальше вы начинаете там судиться в течение многих лет. То есть это вот для удобства граждан. При этом вся мировая практика говорит о том, что информация находится в открытых доступах во всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Если там у нас нужно платить, то, например, в Европе эта информация вообще бесплатна, она открытая. Более того, мы как граждане налогоплательщики имеем право знать, значит, в каких домах проживают чиновники, которые получают зарплаты из наших налогов, депутаты, ну и так далее. Я не вижу здесь ничего страшного. Более того, даже если запрет будет введен, все равно информация об этих шубохранилищах, она все равно будет публиковаться. Блогеры, борцы с коррупцией будут использовать либо эзопов язык, либо все равно будут получать эту информацию из других источников. Я могу сказать, что когда я проводил проверку по чиновникам Нижегородской области, то в основном информацию я получал от анонимных источников, которые просто мне присылали данные по электронной почте. То есть я даже не заходил, не пользовался этой базой. То же самое будет происходить дальше. Все равно всегда есть какой-то инсайт, есть оппоненты, у каждого чиновника, у каждого депутата есть свои оппоненты, которые будут присылать наводки или информацию различным там правозащитникам, борцам с коррупцией, людям, которые действительно занимаются контролем доходов и расходов чиновников. Поэтому для чиновников это ничего не изменит, для борцов с коррупцией это ничего не поменяет. А вот для граждан будет будут проблемы созданы, потому что много у нас сделок купли-продажи недвижимости, И как вот теперь проверить, действительно ли ты имеешь дело с продавцом?
Угу. То есть, будет проблематично?
Да, будет проблематично.
Это лидер общественной организации «Молодые социалисты России».
Она уже давно не существует. Гудков. Дмитрий Гудков, депутат Госдумы, правильно бы.
Хорошо, отлично, договорились. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Если я не ошибаюсь, Алексей Викторович, у нас существует закон о защите прав персональных данных.
Просто защите персональных данных.
О защите персональных данных. Яхты, личные самолеты и все такое подобное подпадает под действие этого закона?
Но я здесь вообще в этой истории многого не понимаю и надеюсь, что вот на этой передаче мы, может быть, больше добьемся ясности. Но вот даже начиная с начала, вы сказали про яхты, виллы и личные самолеты, а Дмитрий начал говорить о квартирах. То есть все-таки, насколько я понимаю, суть предложения шире. Да, суть предложения вообще в том, чтобы просто реестры, значит, собственников недвижимости засекретить.
Угу.
Вот, да, это первый момент. Второй момент. Почему-то сразу речь идет о чиновниках. Да, ведь кроме чиновников есть и вполне себе, например, частные предприниматели, столь же состоятельные, вот, но при этом зарабатывающие деньги вне всякой связи с государством и его бюджетом. Да? А что касается лиц, находящихся на государственной службе, то они, опять-таки, согласно закону же, должны представлять декларации, да, о доходах, об имуществе, и мы из них, в общем-то, вполне себе можем почерпнуть всю информацию о том, что есть у них, там, членов их семей и так далее. В этом смысле я не очень понимаю именно антикоррупционного пафоса. То есть, ну что, это же точно применительно к чиновникам-то публичная, открытая информация, которая общеизвестна. Вот. Я немножко посмотрел прессу по поводу этой темы, готовясь к передаче, и правоохранительных органов-то аргументация была другая. Не чтобы там всякие гражданские активисты не лазили, а что преступления, связанные с так называемой, деятельностью так называемых черных риэлторов, вышли на устойчивое третье место в криминальной статистике.
Угу.
То есть речь идет скорее просто о людях, которые вычисляют каким-нибудь образом, например, там одиноких пенсионеров, владельцев больших квартир. Вот, и дальше там начинается разного рода криминал.
То есть, получается, если мы засекретим единый госреестр, то этой проблемы не станет?
Да нет, ну, конечно, это всех проблем точно не решит, но это какая-никакая мера, потому что получается, что власть, ну, вернее, государство само на деньги налогоплательщиков дает разным недобросовестным людям такого рода инструмент. Ну, по крайней мере, такова логика правоохранителей. Вот. В этом есть некоторый резон.
А как вы думаете, почему средства массовой информации схватились именно за чиновников и именно за яхты и личные самолеты?
Просто понятно же, почему уже который год эту тему греют вот наши борцы, которые вот в этом смысле нашли целую золотую жилу вот, в виде бесконечных публикаций, фотографий чьих-нибудь дач вот, и долгих и упорных поисков, кому они на самом деле принадлежат. Вот. Это вполне ясно, это такая любимая тема наших там журналистов, блогеров и так далее. Вот, поэтому ничего другого уже никто и не заметил.
С другой стороны, вопрос от Александра Фельмана. А если, например, государственный чиновник утаивает имущество и подает недостоверную декларацию? Мы же знаем, что, в принципе, можно все эти виллы, яхты и недвижимость зарегистрировать на офшорные организации, и никто их не найдет.
Так точно так же и в реестре же все равно указан тот собственник, который по документам, а не тот, кто на самом деле там в конечном счете пользуется. В чем разница?
То есть, в принципе, эта инициатива ФСБ никак не противоречит вот тому закону, который есть у нас сейчас о защите персональных данных?
Ну, по крайней мере, я вижу в этом логику. Вот. Другое дело, что вот гражданские активисты, которые как раз-таки вот этими инструментами пользуются, вполне заслуженно переживают, что их оставляют без такого вот ценного подспорья в их повседневной деятельности. Ну так что, в наше время кто ищет, тот найдет, вся информация есть, ее надо только уметь искать, собственно.
Это политолог Алексей Чедаев. Дмитрий Геннадьевич, вы согласны?
Ну, а я сейчас, Алексей, постараюсь объяснить, откуда взялся вот этот антикоррупционный пафос. Первое. Даже на своем личном опыте я столкнулся с тем, что очень многие чиновники как раз не декларируют объекты недвижимости и в России, и за рубежом. То есть, если бы все бы декларировали, вообще, наверное, не было бы никаких проблем. Все скандалы, они, ну, очень многие скандалы возникают именно тогда, когда в декларации одно, а на самом деле другое. То есть, например, мэр Нижнего Новгорода в декларации не указал виллы во Франции, да, мы их нашли. И нашли документы, которые подтверждают то, что они принадлежат семье мэра. Вот, собственно, все вот эти расследования, они... получают резонанс именно тогда, когда чиновник не указывает что-то в декларации. Это первое. Второе, вот что касается значит, реплики Алексея по поводу там, бедных пенсионеров. Я тоже внимательно почитал прессу, и как раз авторы вот этой инициативы говорят о том, что надо засекретить информацию о дорогих объектах недвижимости. То есть пенсионеры туда не подпадают, туда подпадают действительно владельцы дорогих вилл, яхт и так далее. Собственно, третий мой аргумент. Совершенно очевидно, что в последнее время поиск и контроль вообще доходов чиновников и расходов чиновников стало таким модным трендом. Большое количество людей научились это делать. Угу. Плюс развивается интернет и новые технологии, которые позволяют даже в тех регионах, где все средства массовой информации контролируются местными чиновниками, публиковать эту информацию в интернете, она тоже, как горячие пирожки, там расходится. Вот. Собственно, примерно понимая, как наша система работает, вряд ли наша система в этих условиях и ФСБ реагируют на обращение каких-то там предпринимателей. Я согласен с Алексеем, наверное, есть и такая проблема. Наверное, ее тоже надо решать несколько другими методами. Вот. А что касается борьбы с коррупцией, то действительно мне кажется, что ФСБ в данном случае таким образом реагирует на вот эти все публикации и разоблачения. Вот. Собственно говоря, и создают как раз проблемы для граждан, угу. В том числе для богатых граждан. Богатые граждане будут покупать эти объекты недвижимости, а в итоге проверить, кому они принадлежат, не смогут. Вот. Что касается все-таки чиновников, я на самом деле небольшой любитель, честно говоря, там, смотреть в какую-то там замочную скважину, но могу сказать следующее. Даже когда чиновник заявляет, что у него есть дом, например, там 500 метров, если этот дом находится где-нибудь там, в Коломне Московской области,
это никого
это одна
не интересует.
Цена, да. Если этот дом вдруг находится вблизи Подмосковья на участке там несколько гектар стоимостью 100 миллионов рублей, а после этого, когда начинаешь анализировать доходы там, депутата и чиновника, ты понимаешь, что он за всю свою жизнь, он же декларирует, там, с 2007 года мы стали декларировать все эти... Не только, кстати, у нас есть декларация о доходах, но еще и о расходах. То есть, грубо говоря, если ты покупаешь объект недвижимости, стоимость этого объекта превышает значит, доход семьи за 3 года, значит, угу. Ты должен объяснить, откуда у тебя деньги. И вот просто люди находят несоответствие в доходах и в расходах. Поэтому здесь важно же не только указать этот дом, а важно еще
объяснить.
Да, объяснить, откуда у тебя деньги именно на этот дом. То есть построить дом даже там 500 метров где-нибудь там, в сотни километрах от Москвы, это одна цена, а угу. Если это где-нибудь на Рублевке или... Ну, не знаю, в Сколково или еще это где-то, другой... другая цена. И, соответственно, у людей и возникает вопрос, откуда?
Дмитрий
это элемент
по
контроля.
Вашей, да, по вашей логике получается, что в обществе существует очень четкий запрос на доход чиновников. Но, например, слушатели активно интересуются, а в чем смысл существования фонда борьбы с коррупцией? Казалось бы, там нашли виллу, там нашли виллу, там нашли незадекларированную недвижимость. И что дальше? Чиновники продолжают сидеть на своих местах. Кому это нужно?
Тогда вам нужно просто пригласить представителей фонда борьбы с коррупцией и задать этот вопрос. На самом деле, кроме фонда борьбы с коррупцией, существует много других разных общественных организаций, которые таким образом контролируют чиновников. К сожалению, я не могу сказать, что сейчас публикация таких сведений дает какие-то результаты. Но в целом, если вы проанализируете даже законодательство за последние 5 лет, то после всех этих разоблачений появились новые там законодательные инициативы, которые стали законами. То есть это вот законодательство, которое заставляет чиновника не только о доходах отчитываться, не только о своих супругов и несовершеннолетних детей, но еще и указывать расходы. Это появилось в том числе благодаря работе вот, и борцов с коррупцией, и тому, что эта информация стала активно обсуждаться в СМИ. То есть в любом случае эта борьба, эта работа, она потихонечку-потихонечку меняет и законодательство, создает определенную культуру. К сожалению, сегодня достаточно сложно в условиях там, и цензуры, в условиях того, что у нас не работают институты, как-то вот сразу повлиять на ситуацию. Но мне кажется, это полезно даже с точки зрения того, что появляется все больше и больше людей, которые воспринимают чиновников, депутатов не как начальников, к которым надо обращаться за проблемой, с проблемой, а как подчиненных, которые, в общем-то, работают и получают зарплату из твоих налогов. Соответственно, люди начинают контролировать этих чиновников. Когда критическая масса вот таких активных, политически активных граждан перейдет в качество, то и ситуация будет меняться.
Давайте с другой
стороны
посмотрим.
В целом я не вижу в этом ничего плохого. И даже если нету какого-то результата, который мы все ждем сиюминутно, то в перспективе там 5-10 лет, 5-10 лет, я думаю, ситуация поменяется.
Короткий вопрос, как депутату Государственной Думы. Дума пропустит этот законопроект?
Ну, судя по всему, да. Потому что, во-первых, когда инициатива идет от правительства или от силовых структур, когда это поддерживается там представителями разных фракций, то, как правило, инициатива проходит, причем очень быстро, сразу в трех чтениях, к сожалению. Но я надеюсь, что все-таки будут дискуссии, хотя бы там будут внесены поправки, которые бы не затрудняли жизнь простых граждан.
И это депутат Государственной Думы
Дмитрий Гудков. Да, если все-таки в первом чтении он будет в том виде принят, в котором мы его сейчас обсуждаем, я бы подготовил, конечно, поправки, вот, соответствующие, и постарался бы объяснить депутатам, для чего нужно все-таки корректировать закон.
Также с нами в студии руководитель аналитического центра «Московский регион» Алексей Чедаев. Алексей Викторович, вот мы говорим о том, что у этого предложения ФСБ очень много минусов. А хоть какие-нибудь плюсы есть?
Ну, я что вижу. Вот в последнее время силовые структуры, в первую очередь даже Следственный комитет, все-таки достаточно существенно активизировали свою антикоррупционную деятельность, судя по тому, что вот губернаторов сажают, вице-губернаторов, мэров крупных городов. Вот. В этом смысле я вижу, что эта инициатива, это в том числе и такой, знаете, пас вот всем этим гражданским активистам. Подвиньтесь, да, теперь мы будем делать свою работу. Вот. Не делайте за наше дело, это наша работа. Вот. То есть сказать, что... Сказать, что просто вот государство как бы покрывает, или там тем более силовые структуры как бы покрывают коррупционеров, я такого бы не сказал. Скорее, тенденция обратная. Но, конечно, вот силовики чувствуют конкуренцию в лице, значит, всех вот этих вот гражданских активистов и борцов. Вот, они сами хотят быть такими вот борцами. Они хотят приходить, значит, с ордером, вот, и задавать вопросы. Но я согласен с Дмитрием, что, безусловно, если бы не было всей этой многолетней деятельности вот этих вот гражданских активистов, активистов и общественников, то и силовики бы, скорее всего, не чесались.
Ну вот смотрите, вы говорите о том, что вроде как силовые структуры хотят эту работу забрать себе с одной стороны. С другой стороны, вот этой инициативой они открывают новую коррупционную схему. То есть, по большому счету, любой желающий у сотрудника Росреестра может за денежку купить информацию о той или иной недвижимости. И это та же самая, получается, коррупция, только смещенная под другим вектором.
Но, во-первых, если это так, то я думаю, что как это повод для такого контроля и вполне себе инструмент тоже, ну, пространство для расширения деятельности специальных служб, опять-таки, в очередной раз. Ну, то есть, да, действительно, у нас в России много что можно купить вот так вот за деньги, значит, на таком теневом рынке, то, что нельзя получить легально. Вот. Но вот каждая такая лавочка или каждая такая возможность – это вот, пространство деятельности тех же силовиков. Вот, тем больше у них власти, тем больше полномочий, тем больше сферы ответственности.
Это руководитель аналитического центра «Московский регион» Алексей Чедаев. К нам присоединяется зампред Совета депутатов Войковского района, член Общественной палаты Москвы, юрист Александр Закандырин. Александр Евгеньевич, мы пытаемся разобраться в подводных камнях новой инициативы ФСБ. Вы знаете, они предлагают изменить работу Единого государственного реестра.
Добрый вечер. Знаете, я, кроме того, что занимаюсь общественной деятельностью, я еще предприниматель. И как раз занимаюсь юридическим консалтингом в сфере недвижимости. И вот у меня бизнес связан с тем, чтобы получать информацию о контрагентах, которые совершают какие-то сделки. И если нам закроют вообще доступ к этой информации, ну, слушайте, мы породим огромное количество проблем с недобросовестным исполнением обязательств. Говоря юридическим языком. А если по-простому, возникнет большое количество различных судебных споров и, я думаю, уголовных дел в связи с тем, что, ну, в сфере недвижимости надо точно понимать, кто владелец недвижимости, кто, собственно, имеет право действовать без доверенности, когда эти права были зарегистрированы, поскольку в недвижимости обязательно государственная регистрация права. Угу. Поэтому все эти вещи, они должны находиться в доступе. Единственное, может быть, для того, чтобы, кстати говоря, снизить возможность каких-то рейдерских событий, необходимо вести учет тех лиц, которые запрашивали в реестре информацию о том или ином объекте недвижимости, который кому-то принадлежал. Ну, если кто-то опасается, что с его недвижимостью может произойти какие-то недобросовестные вещи, еще что-то, давайте это будем учитывать, разрабатывать такие правовые механизмы. Но закрывать доступ вообще к информации... Ну, слушайте, мы так, ну, не придем никаким желаемым результатам.
То есть, если мы что-то хотим охранять какую-то... Государственные обещают подумать о поправках.
Вы знаете, кстати, вот очень важное замечание, потому что, например, в Словакии, если вы хотите запросить ту или иную информацию, там через суд можно запросить и так далее, вы должны оставить... то есть, там в любом случае информация о том, кто запрашивал, она остается в этом суде, поэтому всегда можно проверить, а кто же запрашивал. Это вот отличное предложение. Я, кстати, готов внести такую инициативу. Либо в виде поправки, либо в виде законодательной инициативы, отдельного законопроекта. Это очень правильно.
Знаете, я хотел бы еще подчеркнуть, ну вот я как юрист, к сожалению, не могу дать какую-то оценку вообще этому документу, поскольку я его не видел. Насколько я понимаю, он не внесен в данный момент в Государственную Думу. И мы говорим о гипотетических вещах, которые на самом деле вот в юридическом смысле пока не существуют. Мы обсуждаем законопроект, которого никто не видел. Ни я, ни Алексей, ни Дмитрий. И как можно, ну, с юридической точки зрения оценить все последствия принимаемых решений, когда мы не видим, что там написано, а руководствуемся очень уважаемыми изданиями, да, но информация все-таки СМИ. Оно может быть, ну, по-разному истолковано, понимаете?
То есть
журналисты
не
обязаны быть профессиональными законодателями, юристами, правоприменителями.
Это с одной стороны. С другой стороны, что мешает нам размышлять? И что мешает нам, вот у нас тут депутат Государственной Думы в студии, что мешает нам подсказывать какие-то определенные вещи, которые, возможно, потом прозвучат в Государственной Думе. Друзья, это программа «Баррикады». Я напоминаю, у нас в гостях лидер общественной организации. Ох, прошу прощения, депутат Государственной Думы. Вычеркиваю, титр неправильный. Дмитрий Гудков, зампред Совета депутатов Войковского района, член Общественной палаты Москвы, юрист Александр Закандырин и руководитель аналитического центра «Московский регион» Алексей Чедаев. И все-таки я пытаюсь разобраться. Найдется у нас хоть один человек на СМС-портале. И сейчас в нашей телефонной линии, которая забита, которая нам скажет, что это замечательное предложение, это замечательный будущий законопроект, он нам нужен. Не хотим мы знать ничего ни о виллах, ни о личных самолетах. Да, засекретьте, пусть этим занимаются следователи, силовики, а мы спокойно вдыхаем. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, ваш вопрос нашим гостям.
Алло, здравствуйте, меня зовут Антон, юрист. Хотел уточнить, вообще для чего, соответственно, такой законопроект создан. И дело в том, что на сегодняшний день судебная практика, она идет от открытости данного реестра. И, соответственно, вот господин выступал, говорил о том, что необходимо учитывать реестр лиц, которые обратились в данный реестр за сведениями, а он на сегодняшний день и так ведется. В общем, логики в законопроекте вообще нет. И более того, если мы говорим о каких-то недобросовестных лицах, это, например, ну, какие-то рейдеры, либо иные лица, которые хотят своими действиями распространить права на какие-то объекты недвижимости. Но эти же лица, они действуют так или иначе, сообща в том числе с другими лицами, ну, я имею в виду там должностными, в том числе и Росреестры, может быть, какими-то должностными лицами правоохранительных органов, например, участковым. Угу. Участковый, например, знает, кто у него живет в доме и кто является там, например, одиноким лицом, у которого нет, ну, я имею в виду наследников прямых и так далее. То есть а с другой стороны, вот этот идиотский законопроект, он, получается, защищает лиц, которые и так защищены, ну, по сути.
То есть, ваша позиция ясна, свои... спасибо. Ваша позиция ясна, спасибо. Поразмышляем над этим. 19.30 новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, программа «Баррикады». Я напоминаю, что у нас в гостях депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, зампред Совета депутатов Войковского района, член Общественной палаты Москвы, юрист Александр Закандырин и руководитель аналитического центра «Московский регион», политолог Алексей Чедаев. Пытаемся разобраться в новой инициативе ФСБ о запрете... о засекречивании, так сказать, данных владельцев яхт, вилл и личных самолетов. По крайней мере, это самая популярная формулировка, которая сегодня встречается в средствах массовой информации. Если честно, господа, я на СМС-портале нашла только один аргумент «за». Значит, Санчиксон, наш постоянный слушатель, пишет: «Я как гражданин, имеющий недвижимость, не хотел бы, чтобы кто-нибудь запрашивал информацию про мою недвижимость, сколько метров квадратных и какой налог я плачу». То есть нельзя, конечно, из одного сообщения сделать вывод, что все поддерживают подобную инициативу, но главный вопрос, который на СМС-портале у нас звучит, и звучит очень часто: а почему именно сейчас заговорили об этом? И не связано ли это как-то с деофшоризацией и западными санкциями?
Ну, Дмитрий, давайте я попробую. Ну, во-первых, начинается предвыборный год. Совершенно очевидно, что власти не нужны скандалы в преддверии выборов 2016 года. Это первое. Второе, на мой взгляд, хотя этот закон не очень работает, я сегодня даже писал об этом, это деофшоризация, так называемая, амнистия капиталов, которая не сработала. Ну, может быть, кто-то этим воспользуется еще. Ну, и совершенно очевидно, многие, там, даже не обязательно чиновники, бывшие владельцы там госкорпорации, руководители госкорпорации, также не заинтересованы в том, чтобы информация об их активах, доходах там, и так далее, объектах недвижимости публиковалась где-то и вообще кем-то обсуждалась. Плюс надо понимать, что мы вступаем в такой серьезный экономический кризис, долгосрочный кризис. Граждане уже ощущают на своих карманах, да, что уровень доходов падает. Это, к сожалению, долгосрочный тренд, он будет продолжаться. Я не знаю, насколько это с санкциями связано. Санкции, конечно, добавили к кризису, но совершенно очевидно, что и без санкций он бы тоже случился. Потому что и цены на нефть, вы видите, какие. В общем-то, у нас бюджет зависит от цены на нефть. То есть, грубо говоря, граждане начинают жить хуже, и они, наверное, были бы очень недовольны увидеть или услышать о том, что чиновники, депутаты и так далее, власть имущие продолжают тот образ жизни, к которому привыкли.
Но вот это мне кажется... Это, вы связываете это с кризисом? Давайте попробуем тогда...
Я связываю с кризисом, я связываю с выборами, вот, и я связываю это с тем, что наша власть, в принципе, вообще не любит о себе много рассказывать. О том, как она живет, как живут дети, какие у них активы, яхты, самолеты, шубохранилища.
Это депутат Дмитрий Гудков. Давайте тогда мучить с вами политолога Алексея Чедаева. Алексей Викторович, как вы думаете, вот если бы в современной России А чиновники работали хорошо, скажем так. Кого-нибудь вообще интересовало, сколько у них вилл, сколько у них квартир, какая у них яхта? Если бы вся эта политическая система изначально функционировала хорошо. То есть, по большому счету, все выполняют свою функцию, вся эта система работает хорошо, и общественное мнение абсолютно не интересует, у кого и что там имеется во Франции, в Болгарии, в Нью-Йорке и так далее.
Ну, тезис первый. Крошка ж сын пришел к отцу и спросил у кроха, что такое хорошо. Вот, в демократической политсистеме любое действие политическое, управленческое всегда находит сторонников и противников. Когда кто-то считает, что что-то хорошо, находится всегда и тот, кто считает, что это, наоборот, плохо. Вот, в этом смысле не будет так, пока, значит, у нас парламентская демократия, чтобы вот все общество, значит, считало, что чиновники все вместе или кто-то в отдельности работают хорошо. Угу. Это первый тезис. Тезис второй. Предложение, как мы знаем, вот по поводу вот этого засекречивания реестра исходит от силовых структур. Дмитрий Гудков, комментируя его, нам пользуется словом «власть». Но мне непонятно. Вот те задачи, которые, ну, как он говорит, решает этот законопроект или эта инициатива, это же задачи, ну, они находятся не в компетенции силовых структур, они находятся в компетенции, ну, я не знаю, там, администрации президента, там, управления внутренней политики.
А как часто вы слышите о инициативах, которые исходят именно от ФСБ?
Ну, все-таки бывает. Бывает. В последнее время даже чаще, чем раньше. Дмитрий, поскольку все-таки в Госдуме, я думаю, подтвердит, вот, что вот, все-таки в последние годы силовики стали более активны в этой сфере. Мне кажется, что все-таки здесь вот эти мотивы все-таки у силовиков другие. Им, по большому счету, поправьте меня, если я ошибаюсь, наплевать на все эти вот вопросы, связанные с тем, как кто голосует на выборах и кто как относится к режиму. Они решают, как правило, другие, намного более узкие задачи. Вот, чтобы меньше было преступлений, чтобы меньше было нарушений закона и так далее. Вот, и здесь должна быть, по идее, логика. Ну, если предположить, да, что система действительно работает так, как должно. С какой стати силовым структурам выступать с инициативой, преследующей не там, именно силовые, а сугубо внутриполитические цели? Вот в чем вопрос.
Это политолог Алексей Чедаев. Вопрос к юристу в студию требует 93-й. Зачитываю. Александр Евгеньевич, вопрос вам. От какой суммы государство контролирует расходы и в какую структуру передаются данные о крупной покупке, например, дорогого автомобиля? Не мешает ли чрезмерный контроль со стороны государства покупкам как инвестиций или росту потребительского спроса? Вопрос от Михаила. Возвращаемся к нашей инициативе.
Ну, я бы, знаете, хотел пояснить, сначала прокомментировать то, что сказали коллеги. Мне кажется, здесь есть достаточно много здравого смысла. Дмитрий говорит о политической составляющей вопроса, да? Алексей говорит о правоохранительной. Мне кажется, все достаточно просто. Есть охраняемым законом информация, в том числе касаемо государственных организаций. Ну, например, есть такая организация ФСО. Вы попробуйте запросить информацию о объекте, который принадлежит ФСО. Вы и сейчас ничего особенного по этому поводу не получите. Если есть такой объем информации, который необходим по каким-то причинам, связанным с охраной государственной тайны, скрыть от возможности получения широким слоям населения, гражданам, ради бога, давайте опишем, какой объем информации подлежит специальному получению по специальным формам, либо не, вообще, в принципе, его невозможно распространять, это раз. Вторая часть связана с экономикой. Мы должны с вами понять, что если мы говорим о крупной недвижимости, крупных объектах, все-таки, ну, до сих пор, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие экономические преобразования в нашей стране, это все принадлежит юридическим лицам, принадлежит фондам, фонды, как правило, офшорные и так далее. То есть вы бенефициаров вот с помощью Росреестра и выписок из Единого государственного реестра прав никаких не получите. Вы можете там кучу денег на это потратить, кучу всяких информации собрать, но ничего от этого, как говорится, не изменится. Это, собственно, два. Теперь отвечаю на вопрос непосредственно слушателя. Смотрите, мне кажется, что ничего плохого в том, что государство контролирует расходы граждан, как чиновников, так и просто граждан, в этом нету. Мы все лишь чего хотим добиться? Мы хотим добиться, чтобы это были легальные доходы. Мне кажется, с этим согласен и Дмитрий, и Алексей, и все люди в нашей стране. Если это доходы легальные, то, ради бога, пожалуйста, приобретайте. Совершенно неважно, с какой суммы будет считаться. Там, с миллиона рублей, с двух миллионов рублей. Но поскольку к разным объектам в разных регионах нашей стране совершенно разный объем финансовых средств требуется. На приобретение автомобиля одни средства, на приобретение недвижимости другие средства. И, понимаете, то, что стоит в Москве несколько миллионов рублей, а в провинции, простите, да, стоит совершенно других денег. Да? Поэтому это оценочная категория, я бы здесь не вдавался бы в эти все детали. На самом деле важен источник получения этих доходов. И мы пытаемся добиться прозрачности, для этого, собственно, создаем механизмы декларации имущества, отчетности чиновников, необходимость иметь счета и имущество, недвижимость в России, либо объяснять, откуда это имущество у них за границей получилось, ну и так далее. Да?
А, кстати, вот эта вот вся история с объяснением, откуда берется все это имущество, доход, в принципе, а почему чиновник обязан это делать, если у нас есть закон о персональных данных?
Ну, если чиновник решил работать на государственной службе, то он в определенной степени несет некую обязанность перед обществом отчитываться о том, что он, собственно, делает. Нет, я здесь не вижу противоречий. Это, ну, говоря юридическим языком, спецсубъект. Да, то есть никто его не заставляет работать чиновником. Если он хочет хорошо зарабатывать, ни о чем не отчитываться, ничего не говорить, пожалуйста, пусть пока идет в бизнес, работает ровно до того момента, пока налоговая инспекция не спросит у него, каким образом он уплатил ли он все налоги с того имущества, которое он приобрел, да, из тех доходов, которые вроде как заработал. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, должна быть разумная грань. Еще раз подчеркиваю, мы не видели законопроекта, да, и мы сейчас говорим о каких-то вещах, которые на самом деле не положены сейчас на бумагу. Ну, по крайней мере, там, не у нас, у всех троих нет в доступе этих
документов. Это сложно, но все равно давайте попробуем ответить вот на какой вопрос. Например, Государственная Дума подобный законопроект принимает. Что будет дальше? Вот смотрите, мы закрываем единый госреестр. Что дальше? Как развивается ситуация? У нас развивается сразу теневой коррупционный бизнес по продаже личных данных, черные риэлторы, или как бы по-другому все это будет работать?
Ну, все базы, конечно, будут, все равно мы все на рынке сможем получить при желании. Понятно, что есть, кстати говоря, ну, не очень большой, но все-таки это тоже объем рынка, компании, которые оказывают услуги как раз по получению этих выписок. Ну, то есть, иначе говоря, их заказывают в интересах своего клиента и привозят их, собственно, в его офис, домой и так далее, да, и зарабатывают с этого небольшие деньги. Ну, я не готов браться, оценивать какой-то объем рынка, сколько людей там потеряют работу и какие, собственно, налоги мы потеряем в бюджет. Думаю, что это, ну, не очень большие суммы, но, тем не менее, все равно какое-то количество людей занималось этим бизнесом и могло заниматься дальше. А при этом всем, как это с практической точки зрения будет выглядеть? Я думаю, что будет создана система, при которой мы будем вынуждены при необходимости получения информации, например, в сфере недвижимости, при заключении сделок с недвижимостью, обращаться в какие-то компетентные органы, да, государственной власти, где мы будем объяснять, для чего нам эта информация нужна. И государство в лице конкретного чиновника будет запрашивать эту информацию, и мы ее будем получать. Другой вопрос, что это будет медленнее, дольше, меньше будет происходить сделок, они будут происходить дольше, мы будем тратить больше денег на это, скорее всего, возрастут стоимость услуг риэлторов при продаже. Вот произойдет только это. Я не очень верю в то, что мы в принципе прекратим, получать эту информацию. Мы ее в любом случае для рынка недвижимости, это совершенно исключено, что мы ее не будем получать. Но... это огромнейшая проблема, это огромнейшая количество споров судебных. Никто в здравом уме, светлой памяти на это не пойдет.
Ну, то есть, по большому счету, мы будем покупать не квартиру, мы будем покупать кота в мешке. Особенно, если речь идет о вторичном жилье.
Да я думаю, знаете, и с новостройками это тоже возникает вопрос, понимаете? То есть, когда девелопер построил объект, он должен быть введен в акт ввода в эксплуатацию и получено свидетельство регистрации. Ровно то же самое. И мы, когда приобретаем у него, тоже хотели бы удостовериться, что именно на этом ООО, которое нам продает какое-то имущество, да, имеются эти права на этот объект. Ну, это вот, ну, по поводу всего. Это и вторичного. Конечно, вторичным более опасно. Ну, просто потому, что мы совсем не знаем, кто этот человек, и там не получаем информацию о контрагенте. Слушай, ну, можем так закрыть информацию вообще о учредителях ООО, там, да, и любых коммерческих организаций, не понимая, с кем мы заключаем договора. Слушай, ну, это такая порочная практика, ни к чему хорошему не придем. Но я думаю, что законопроект-то не про это. Он все-таки про какой-то объем информации, который государство считает необходимым специальным образом осуществить специальный режим государственной охраны этой информации.
Хорошо, давайте тогда вот Дмитрий спрашивает. Дмитрий, как вы думаете, вот, например, не вот подобный законопроект принимаем, а принимаем законопроект из разряда. Вот у нас есть круг лиц, да, чиновников или депутатов, которые, данные о которых будут засекречены. Все остальные, пожалуйста, вот у нас есть реестр, свободный доступ, обращайтесь, сделки с недвижимостью и так далее. Такое возможно, вот такая вариация?
Ну, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что когда тот или иной борец с коррупцией, условно говоря, человек, который там контролирует доходы, расходы чиновника, он все равно получает информацию не только из реестра, и даже в меньшей степени из реестра, там он, скорее всего, подтверждает эту информацию. Как правило, это все анонимно приходит от разных источников. Ну вот, опять-таки, мой личный пример из Нижнего Новгорода. То есть информация о том, что у мэра есть где-то там виллы и недвижимость, я получил от анонимных каких-то там источников. Люди просто прислали мне эту информацию. Дальше я просто уже получил документ. Поэтому все равно борьба вот с коррупцией, она будет продолжена. Если нельзя будет писать фамилию чиновника, потому что это чревато какими-то судебными последствиями, значит, блогеры все перейдут на эзопов язык. Поэтому это не решает вот этого политического вопроса, это не защитит чиновников от контроля со стороны вот таких вот борцов с коррупцией. Это первое. Так что он бессмысленный в этом плане. Вот. Но закон действительно создает проблемы на рынке. То есть, либо вы кота в мешке будете покупать, как вы сказали, либо вы просто будете платить за услуги. То есть, вам будет это все дороже обходиться. Поэтому, если в этом нет никакой политической составляющей, а у нас вот с Алексеем был как бы вот спор вокруг этого, есть ли здесь политика, там, уместен ли вот этот антикоррупционный пафос или нет. Вот если политики в этом нет, ну, тогда я могу сказать на там, 50, там, 70 даже процентов, что этот закон в таком виде точно не будет принят. Если все-таки здесь есть политическая составляющая, то тогда он 100% будет принят, а потом уже в спешке Государственная Дума будет исправлять ошибки, идти навстречу рынку, пожеланиям рынка, и что-то уже в спешном порядке менять. У нас, если вы посмотрите повестку заседания Думы, у нас законы все так начинаются, законопроекты, о внесении изменений в другие законы. То есть это постоянно идет работа над ошибками, исправляют те ошибки, которые в спешке принимались при обсуждении этих же законов. Вот, собственно, если это будет принято, значит, есть политическая составляющая, ну, вот я так оцениваю. Если политической составляющей нет, то тогда он не будет принят в таком виде, мне кажется.
Это депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Я напоминаю, также с нами в студии юрист Александр Закандырин и политолог Алексей Чедаев. 7373948, телефон прямого эфира, подключайтесь к нашей беседе. Слушатели предполагают, что от этого законопроекта, польза будет только тем, кто производит и продает яхты. Вот такой вот они делают вывод. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, ваш вопрос нашим гостям. Приемник делаем тише.
Игорь, да. Блин, а вы не думаете, что если разработкой закона и подготовка занялась ФСБ, то кучка богатейших людей попросила, чтобы убрали информацию для того, чтобы не будоражить общество. Уже не экономически, а политически. Поскольку богатые становятся богаче, а бедные беднее. И вот это расслоение общества уже нагнетает определенную обстановку. Я думаю, что ФСБ уже нащупывает пульс.
Алексей Викторович, давайте этот вопрос мы адресуем вам. Что с точки зрения общественных настроений опаснее? Говорить о том, что у чиновников есть виллы и яхты во Франции, или не говорить об этом?
Ну, опять же, я еще раз повторяю. Во-первых, да, речь о России. Вот, да, и о российском имуществе, причем-то Франции. Вот, во-вторых, странно, что мы говорим почему-то о чиновниках, вот, да, хотя у нас в стране, во-первых, не только чиновники, и не столько чиновники владеют такого рода имуществом, и более того, вся логика законодательства, поправьте меня, более юридически подкованные коллеги, если я ошибаюсь, как раз-таки состоит в том, что чиновник, лицо публичное, лицо на госслужбе, как раз-таки просто-таки обязан быть более открытым. Есть куча разных механизмов правовых, которые делают и его доходы, и его расходы более публичными. Вот, то есть, скорее, здесь речь идет не, все-таки не о чиновниках, да, и не о лицах на госслужбе. Скорее, все-таки, речь идет именно о людях, работающих частным образом, да, не связанных с государством. Вот, но, значит, не могу не прореагировать на то, о чем сказал наш слушатель, что то есть насчет политических последствий того, что богатые, там, да, увеличение социального расслоения, вот понимаете, мне кажется, и опять же это обращаюсь ко всем участникам, мне кажется, что проблема не в богатстве и бедности как таковой, а именно в публичном, демонстративном характере престижного потребления. Когда люди на показ ездят на дорогих машинах, отдыхают на лучших курортах и всячески демонстрируют вот свое превосходство. Это публичность такого роскоши и сверхпотребления, она раздражает людей и провоцирует людей гораздо в большей степени, чем какие-нибудь там миллиарды на каких-нибудь счетах.
Ну и что, получается, с этим необходимо законодательно бороться?
Нет, это больше происходит на уровне общественной морали. Все-таки вот вся эта антикоррупционная борьба, она сделала свое дело. Сейчас вот так вот на показ щеголять богатством, неважно даже каким именно образом приобретенным, становится все более и более немодным. Вот помните, как выглядела на экранах коллекция дорогих часов губернатора Гайзера? Вот сегодня так не носят.
Сегодня так не носят. Это
сегодня не модно.
Не в тренде, да. Это был политолог Алексей Чедаев. И напоминаю, с нами в студии депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и юрист Александр Закандырин. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы, господа. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, у меня не вопрос, мнение. Я считаю, что запрещать, чтобы ты не был, нужно контролировать оборот. Если люди обращаются, действительно должна фиксироваться, кто обратится. Может быть, ограничить круг лиц, которые могут это запрашивать, но, в принципе, реестр должен быть доступен, потому что имеет место просто неосновательное обогащение риэлторов, которые практически пользуются своими монопольными возможностями, и простые граждане, в принципе, минуя их, и не могут осуществить никакие сделки с недвижимостью, что, в принципе, неправильно, то есть это, в принципе, монопольное положение, которое должно быть прекращено. То есть, если человек что-то покупает, он должен от государства получить эту информацию. Плюс к тому же государство, по идее, как собственник будущего вымороченного имущества, должно, например, впрягаться в ситуацию, если оно видит, что есть какая-то ситуация, что человек одинок, и имущество неизбежно перейдет в собственное государство. То есть в этом смысле государство не должно быть расточительно и должно отслеживать, соответственно, брать под какую-то спецохрану, вот, в том числе и данные, и, может быть, в определенных случаях данные по этим лицам блокировать, не пускать в открытый доступ. В любом случае, они должны работать, а запретительный законопроект подразумевает, естественно, упрощение работы ленивым, нерадивым нашим служителям закона.
Ну, вы согласны с позицией наших гостей? Ваша позиция тоже ясна, раз уж вы заговорили про риэлторов. У нас есть тут на СМС-портале 37-й подписывается. Работаю риэлтором. Пробить любую квартиру можно за деньги у сотрудника Росреестра, и все каналы налажены. Закроют официальные данные реестра, и черные риэлторы все равно все узнают. Так что вся эта инициатива абсолютный бред. Александр, согласны?
Ну, знаете, я хотел бы вот еще раз подчеркнуть, что, безусловно, механизмы получения информации, которые связаны с единой базой, единым реестром, должны иметь какие-то определенные правила. И ничего плохого в том, чтобы фиксировалось, кто запросил какую информацию, с моей точки зрения, нету. Если есть объем информации, который подлежит специальной государственной защите, пожалуйста, давайте определим еще раз перечень этой всей информации, и эту информацию будем представить в особом порядке еще каким-то особенным субъектам. Есть процедура нотариального удостоверения сделок, например, с недвижимостью. Мы можем, например, поручить нотариусам предоставлять ту или иную информацию. На самом деле это в значительной степени бывает, и нотариусы всегда разъясняют последствия юридических действий. И говорить о том, что нет никаких механизмов правовой защиты стороны государства и уполномоченных лиц государством, это неправда. Есть в законодательстве прописаны все процедуры. Аналогично касаемо чиновников. Если чиновники пошли на государственную службу, они должны быть более открыты, и действительно законодательство, здесь Алексей прав, идет именно в этом тренде. Действительно, сейчас мы стараемся максимальным образом раскрыть информацию об их деятельности. я бы разделял бы все-таки депутатов и чиновников. Депутаты все-таки люди публичные, которые решили избираться и предоставлять о себе особенно там, информацию, свою публичность. Да? А люди, которые просто чиновники, тем более рядовые чиновники, у нас огромная армия людей, которые работают на рядовых должностях. Но это все-таки просто люди, которые работают по договору в соответствии с трудовым законодательством, пусть специальным, но тем не менее. Да? Я не считаю, что их надо каким-то образом там, может быть, там каких-то высших чиновников, да, которые взяли на себя какие-то политические функции, но уж точно не низшее звено, как говорится. Там, не знаю, районное управо московское, как говорится, трогать, большого смысла-то в этом плане нет. Поэтому все должно быть просто цивилизовано. Эти механизмы должны быть четко описаны, мы должны четко понимать, когда что происходило. А касаемо рынка недвижимости, риэлторов, ну, безусловно, конечно, там есть специальные люди, которые, ну, наладили отношения. Ну, слушайте, если вы сделаете одну сделку в год или вы делаете 100 сделок в месяц, ну, наверное, у вас разные отношения сотрудников Росреестра. Мне кажется, это совсем очевидно.
Ну, знаете, выводы можно делать разные. Вот, например, реакции наших слушателей, ваши реакции из разряда, мол, бредовая инициатива, бредовый закон, а это вот отношение к силовым структурам, подобное вот отношение к инициативе ФСБ. Вроде, казалось бы, давайте засекретим, давайте мы будем этим заниматься. Все говорят, ну нет, друзья, вообще-то у нас открытое общество, и не хотите ли вы подобным законопроектом себе прикрыть одно место, когда вы говорите о том, что мы засекретим все данные, потому что вы сами сидите там на шубохранилищах, не на шубохранилищах, то есть никто не верит в инициативу ФСБ. Почему?
Можно я просто скажу, почему эта инициатива идет от правоохранительных органов?
Давайте разберемся.
На самом деле Алексей прав. Он когда сказал, что в последнее время правоохранительные органы очень активное участие принимают в законодательной деятельности. Вот, и, собственно, все, что идет, так сказать, из силовых структур, всегда на ура, ну, практически на ура проходит в Государственной Думе. Просто вся эта инициатива, она подается под соусом заботы государства о безопасности граждан, а это прерогатива правоохранительных органов. Все очень просто. Если бы речь шла об экологии, это могло идти из соответствующего ведомства. Поэтому объяснение очень простое. Вот. Теперь несколько слов о том, как вообще эти декларации подаются там, депутатами, чиновниками. Есть специальные комиссии, ну, например, в Государственной Думе, куда любой депутат приносит сведения о доходах, о расходах, соответственно, об объектах недвижимости. При этом дальше идет публикация уже на сайте Государственной Думы, где публикуется просто квартира, там не указано, где она находится. Просто метраж квартиры. Все. Соответственно, почему вот эти все скандалы, они вышли наружу? Потому что несоответствие доходов расходам, несоответствие расходов, точнее, доходам. То есть депутат зарабатывает, условно говоря, там 4 миллиона рублей в год, да, а покупает квартиру за 100 миллионов рублей в год. Вот отсюда все скандалы. Поэтому я все-таки остаюсь при мнении, что за всем этим стоят политические мотивы. При этом все журналисты пришли точно к такому же мнению, а мы еще даже не видели текста. Почему?
Почему? Мы не видели текста, вы предполагаете, что за всем этим стоят политические мотивы?
Все предполагают.
Мотивы?
Так, все так предполагают.
Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться эта ситуация. Вы нам обещали, как депутат Государственной Думы, работать над поправками.
Да, надо сначала текст посмотреть.
Посмотрим текст. Друзья, это были баррикады. У нас в студии были депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, зам предсовета депутатов Войковского района, юрист Александр Закандырин и руководитель аналитического центра Московский регион, политолог Алексей Чедаев. Спасибо, что нашли время и пришли к нам.
Спасибо.